Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыск и задержали руководителей церкви Последнего Завета в городе Солнце. Это не Пелевинский аммаж Компанелле, это из настоящих новостей. И здесь церковь Последнего Завета – это религиозная община, которую создал человек, называющий себя Виссарионом, а еще Сыном Божьим. А город Солнце – это поселок в Красноярской тайге, где Виссарион живет вместе со своими сподвижниками. Сама эта община существует с 91 года. Силовики заявляют, что там происходило психологическое насилие над гражданами. Поговорим и о Виссарионе, и о других неканонических религиозных общинах России с Константином Михайловым, религиоведом. И да, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Предлагаю начать не с Виссариона и его братства, хотя это очень интересно, фактурно, а с ликбеза. Почему в нашем разговоре не будет использоваться слово «секта»?
Вопрос действительно немаловажный, тем более, что в прессе это слово возникает постоянно, да? Проблема в том, что слово «секта», во-первых, имеет очевидно оскорбительный характер. Свою религию мы сектой никогда не назовем, да, только чужое. А во-вторых, довольно мало что означает в действительности. Понятие «секта» – такой классический пиератив, но как только мы начинаем пытаться определять его значение, мы тут же оказываемся в растерянности. Что такое секта? Любая маленькая религия, любая молодая религия, любая религия, отколовшаяся от какой-нибудь другой, определение множества. Но вот, скажем, к той же общине Виссариона, о которой мы с вами сегодня, наверное, будем в какой-то момент говорить, половина этих определений совершенно не подойдет. Они ни от кого не откалывались. Да? Насколько можно назвать молодой община, которая все-таки уже 3 десятилетия, ну и так далее, и тому подобное. Вопросов со словом секта больше, чем ответов. Поэтому профессиональные ученые и религиоведы стараются в России этим словом вообще по возможности не пользоваться. Ну или только в тех случаях, когда этого совсем уж нельзя избежать.
Как будем говорить? Религиозное движение и религиозная община?
Религиозное движение, религиозная группа, религиозная община, да как угодно. По сути, это религия. Да, очень небольшая, да, довольно молодая, но просто религия.
Хорошо, зафиксировали. Давайте про Церковь Последнего Завета, она же община Единой Веры. Возникла она в смутном и мистическом 91-м году, была зарегистрированным религиозным объединением. Ее бессменный лидер Сергей Тороп, который называет себя Виссарионов, он сейчас задержан, как и два его ближайших сподвижника. В общем, довольно известная эта община. Вы про нее когда впервые услышали?
Ну, я думаю, что впервые еще в 90-е годы. Я был, конечно, тогда еще ребенком, но в начале 90-х они достаточно много говорили и писали. Живописные фотографии, все это появлялось в прессе. Я думаю, что и большинство наших слушателей тоже не впервые сегодня услышала про общину Церкви Последнего Завета. Это действительно одно из самых известных новых религиозных движений в России.
При этом они жили в лесу, но молились не колесу. А чему молились? У них специфическое такое, отчасти христианское, отчасти эзотерическое, восточное мировоззрение.
Да, это то, что называется религиозным синкретизмом. Такой хороший пример русского New Age, русской религии нового века. Там действительно есть некоторая христианская компонента, есть некоторые компоненты теософии, ну вот учение Блаватское, да, известно, что вообще было довольно популярно в России в 80-е, начале 90-х годов, тогда многие к этому обращались. Немножко есть некоторые элементы буддизма, чуть-чуть гностицизма, неоплатонизма, таких античных философских течений. Но я не знаю, честно говоря, насколько члены общины непосредственно знакомы с этими первоистоками. Думаю, что многие из них даже не очень в курсе вот, исторических корней, но они все это восприняли из такой эзотерической, уфологической, теософской литературы 70-х, 80-х, 90-х годов.
Почему это учение пользовалось успехом и, видимо, продолжает пользоваться успехом? Потому что рискну покритиковать вот это заявление, что Бог един и возьмем это всех религий. Это обычно неофиты говорят, люди, которые вот чего-то ищут, и у них первое решение – это такую панрелигиозность какую-то придумать. Не знаю, вот как построить под Казанью есть известный храм всех религий. Вот такая же мысленная конструкция у Виссариона, такая же эклектичная.
Вы правы. Представление о том, что все религии говорят об одном, это такое частое представление человека, мало знакомого с реальным устройством мировых религий, но в то же самое время некая тенденция к созданию универсальных групп, эта тенденция не новая. Еще в середине 19 века возникают бахаи, крупные, довольно международные движения, которые говорят о том же самом, да, единстве религиозных учений. Эти идеи очень важны для западного New Age, для западных новых религиозных течений, ну, по крайней мере, с 60-х годов в России об этом впервые заговорила еще Блаватская в конце 19 века. да, то есть на самом деле это не то чтобы свежие, не то чтобы оригинальные идеи. И, в общем говоря, по совести я не могу сказать, что община Виссариона представляет собой пример какой-то феноменальной удачливости и популярности. Но к настоящему моменту, после действительно почти что 30 лет истории, да, она насчитывает меньше 10, видимо, тысяч человек. Много это? Ну, в общем, за 30 лет можно было добиться и существенно больших результатов. Хотя, с другой стороны, все-таки немало. Конечно, у общины есть собственные поселения, общины, собственно, устойчивая паства уже иногда во втором поколении, да, благодаря долгому существованию. Но этот запрос на такого рода религиозную универсальность, он был всегда силен. Он силен и сейчас в постсоветском обществе, в вакууме религии, когда, ну, большая часть российской публики очень мало представляла себе и традиционное православие, и традиционный ислам или буддизм. Такого рода вещи встречались на ура. Ну, вы, собственно, можете вспомнить, что Виссарион ведь не единственный, например. Помните «Белое братство» Марии Цвигун?
Конечно, Мария Деви Христос. Да, в моем родном маленьком райцентре все стены были увешаны ею. Кажется, она с Украины.
Да, совершенно верно. Ну, вот я рос в Москве тоже. Я помню, что я иду в школу, и по всем стенам висят ее портреты, такие характерные в псевдоегипетских одеяниях. Тоже, так сказать, вот характернейший пример одновременно, возникающий тоже с известной уфологической составляющей, тоже с теософской составляющей. Похожее течение, на самом деле, во многих отношениях. Тогда такие вещи были популярны. Сейчас пошло на спад.
Можно еще вспомнить чуть более позднего бога Кузю, секту бога Кузи. В чем был этот запрос в 90-е годы? Ну, то есть, традиционная религия слишком сложна, как вы сказали, не все представляли традиционный ислам или традиционное православие, восточное христианство. А тут...
Безусловно, одна из причин, что люди были мало знакомы с, так сказать, старыми религиями после, да, многих десятилетий советского атеизма. Это, так сказать, раз. Второй момент. В позднесоветском обществе в 70-х, 80-х годах очень большую популярность в Советском Союзе имели разного рода такие вот неорелигиозные идеи. Они часто не осмыслялись как таковые, но уфологические кружки, именно с такого, кстати, стартовал Торп, будущее Виссарион, разговоры про экстрасенсорику, про телепатию, телекинез, рассуждения про, я не знаю, там каких-нибудь снежных людей в горах. Все это встречалось позднесоветской публикой на ура. Вообще, надо сказать, что мы часто представляем себе советский период как период такой очень малорелигиозный, но на уровне бытовой эзотерики, околонаучно, околомистических вещей, Советский Союз как раз представлял собой превосходную среду. Официальные религии, старые религии, да, православная церковь, исламские общины были под полузапретом, но на разговоры о телепатии и уфологии партия, если речь шла не о высоких партиях, смотрела сквозь пальцы. Да, так что, так сказать, такого рода кружки чувствовали себя неплохо, а уж в перестройку поднялись просто как на дрожжах. И, в общем-то, заметная часть нынешних новых религиозных движений российских, они именно оттуда, именно из этой среды вырастают.
Если вернуться немножко к Виссариону и к его церкви, что это были за люди? Я правильно понимаю, что это образованные были во многом люди, которые просто потерялись в 90-е, были дезадаптированы и устроили свою, вообще, кстати, довольно советская идея, да, поехать в тайгу, строить новую жизнь вот на незагаженном, а на чистом, новом, природном каком-то пространстве.
Ну, здесь соединяется идея коммун, да, стариннейшая из 19 века существующая, да, и, конечно, и советский опыт вот этого, да, строительства БАМ и всяких таких вещей, и, конечно же, старообрядческий опыт. И не надо забывать, что и в наши дни община Виссариона тесно соседствует со старообрядцами, иногда прямо в одних деревнях живут, да, с местным традиционным старообрядческим. Это смешение довольно сильное. Честно говоря, никогда не встречал хороших социологических исследований общины Виссариона, поэтому не готов как-то уверенно говорить о том, каков был социальный состав общины, но вот по моим наблюдениям люди были очень разные. Среди них были люди достаточно неплохо образованные, люди сравнительно мало образованные, в основном горожане, в основном, да, из европейской части России. Очень многие уезжали из Москвы, из Ленинграда, ну, Санкт-Петербурга потом, да. Это такая была довольно массовая, в условных масштабах, но все-таки миграция. В общем, это нормальная ситуация новых религиозных движений в современной России. Мы не очень часто встречаем в них и людей высокообразованных, то есть, условно, там, в профессуре такие вещи не очень распространены. Не очень часто и встречаем людей совсем малообразованных. В основном мы видим там людей, ну, с каким-то таким поверхностным университетским образованием, часто, естественно, научного, технического толка. Как бы представьте себе среднестатистического уфолога, охотника за НЛО, и вы получите типического персонажа.
В Советском институте сказали, что во всем есть система, и человек пытается систему найти в довольно сложной конструкции в обществе. Известный факт про вот эту общину Виссариона, что задержанный с ним, кстати, сейчас Вадим Редькин, был в ансамбле Барри Алибасова. Тоже часто упоминается факт, что в 90-е в этой общине состоял, не знаю, состоит ли до сих пор, певица Светлана Владимирская, исполнительница нежного поп-хита «Мальчик мой». Кстати, давайте его послушаем быстро. Мальчик мой, почему я эту песню завел? И местные красноярские журналисты, и федеральные 100 раз про Виссариона и его последователей рассказывали, ездили в эту деревню, в этот город света снимали репортажи. 29 лет община существовала, а сейчас, вот сегодня, спецназ, 2 спецслужбы, Следственный комитет и ФСБ, 4 вертолета, автобусы с медиками, которые вроде как должны были выручать членов общины, оказать им какую-то помощь, туда отправились. И очень неожиданная для нашей правоохранительной системы чуткость проявлена, потому что говорится, что подозревается психологическое насилие над гражданами в этой общине. Вы верите, что там было насилие, что оно могло скрываться на протяжении многих лет при вот этой открытости?
Ну, честно говоря, категория психологического насилия настолько сложно уловима, что вот, знаете, я не вполне уверен, что я не совершаю сейчас психологическое насилие над вами или нашими слушателями. В равной степени не совершаете ли вы это насилие надо мной. Да, это вещь, которую невозможно доказать и невозможно установить. Мы можем сказать по существу, что да, это община с достаточно строгими представлениями о том, как должна быть устроена жизнь. Они практикуют частичное вегетарианство. На протяжении очень многих лет они довольно скептически относились к современным технологиям, особенности информационным технологиям. Но вот характерно, что YouTube-канал у Виссариона появился только этой весной, когда, так сказать, все мысли всего человечества на YouTube уже поселились, а вот они только делают первые шаги. Мы видим, что, конечно, подчинение Виссариона вообще недостаточно сильно. Ну, все то же самое мы с вами могли бы сказать про любой православный монастырь на территории России. Как мы понимаем, где те же самые требования послушания, покорности, подчинения настоятелю тоже можно было бы, конечно, рассматривать как форму психологического насилия. Почему бы и нет? Значит, может быть, нередко оно им и является. В общине Виссариона мы видим иногда более спорные, более сложные вещи. Например, мы видим, что как-то нередко бывает в новых религиозных движениях, они в какой-то момент разрешили групповые браки. Ну, опять-таки, считает ли это формой насилия, если этот брак имеет все-таки добровольный характер со стороны его участников? Но это достаточно сложный вопрос. Самое серьезное обвинение, которое против них было выставлено, насколько я могу судить за последнее время, это обвинение, правда, не столько против Виссариона, сколько, вот кажется, как раз вот против этого Редькина, которого вы упомянули. Это обвинение в насилии над детьми. Не знаю, встречалась ли вам эта информация.
По поводу школы «Исход».
Да, совершенно точно. По поводу их школы еще весной об этом начали говорить. Ну, очень сложно в таких делах судить, правда это или неправда. Мы понимаем, что с одной стороны ситуация с педофилией действительно случается, с другой стороны в современной России, например, дело Дмитриева, мы видим, что такие ложные обвинения легко могут использоваться властями, чтобы скомпрометировать честного человека. Да? Это ситуация сложная. Ну, во всяком случае, можно сказать, что учение Виссарионовской общины не предполагает никакого насилия над детьми. То есть это совершенно как бы не является частью религиозной традиции. Если кто-то совершил нечто подобное на практике, то это преступление частного лица, а не преступление религиозного сообщества. И, насколько я знаю, все-таки самого основателя в этом не обвиняют, что достаточно характерно. Впрочем, подождем, посмотрим, какие обвинения будут выдвинуты властями. Кажется, пока что не звучали более предметные обвинения.
Пока нет, и были еще претензии несколько месяцев назад, связанные с экономической деятельностью. И надо сказать, что и Деви Марии Христос на Украине, и Бог Кузя, и кто только не, к ним часто приходится претензиями о мошенничестве или о каком-то расходовании средств, связанным с какой-то коррупцией, да, вот такой мелкой. Почему такая установка вообще у государства против вот этих небольших религиозных движений, неканонических?
Я должен сказать, что если говорить о финансовых, так сказать, обвинениях, то это, конечно, просто хорошая зацепка. Разумеется, маленькие религиозные общины не всегда в требуемой степени тщательно ведут финансовую деятельность, заполняют бумаги и так далее. Ну, знаете, это касается любого, опять-таки, маленького религиозного сообщества. Месяц назад я был на Валааме и с интересом увидел, что вся торговля на Валааме идет без чеков. То есть, в сущности, это, ну, совершенно та же самая ситуация. Ну, понятно, что к Валаамскому монастырю, где отдыхают президент и патриарх Кирилл, никто не посмеет предъявить таких обвинений, а в случае маленьких общин это удобная возможность зацепиться и начать раскручивать эту историю. Почему государство наше преследует такие общины? Действительно, мы видим, что в последние несколько лет новые религиозные движения в России очень сильно насели. Страшный разгром саентологов, вплоть до пыток, дело дело доходит, страшные сроки против свидетелей Иеговы, которых на годы бросают в тюрьмы. Наверняка вы слышали об этих историях, и «Медуза» об этом писала. Про свидетелей Иеговы, мне кажется, были у вас публикации. Нынешние события, конечно, в общем ряду. Одно из. Почему это так? Ну, до какой-то степени, конечно, мы можем кивнуть на то, что это инициатива Русской Православной Церкви. Но думаю, что во многих случаях речь идет не столько о деятельности Русской Православной Церкви, сколько об инициативе на местах местных силовиков, которые при столкновении с такими непривычными, необычными религиозными течениями проявляют типический свой акулий рефлекс. Кусай, а там дальше разберемся, что будет. Идеологическая зачистка такая своего рода, конечно, здесь есть. И она касается в равной степени и массы, например, маленьких протестантских групп, которым все время власти создают проблемы. Это некое стремление нашего государства к единообразию, к единомыслию. Наверное, можно объяснить это так. Ну, плюс всегда есть какой-то элемент личных конфликтов на местах. Почему они оживились именно сейчас, это, наверное, следовало бы с кем-нибудь из моих красноярских коллег поговорить. Они бы сумели сказать больше.
Есть такая в официальной риторике формулировка «деструктивные культы». Вы отрицаете существование деструктивных культов в принципе. Есть же апокалиптические вот такие движения, которые, ну, по Соединенным Штатам, да, можно говорить, где свобода религии вообще конституционная, одна из основ государства, на самом деле. Поэтому там этого всего много, большое разнообразие, и случается так, что люди просто кончают массово собой.
По счастью, последняя – это крайне редкая ситуация.
Вот такие благородные соображения не готовы писать нашим силовикам?
Значит, я вполне допускаю, что наши силовики на местах, начитавшиеся страшных историй о деструктивных тоталитарных сектах, да, которые так много пишут в нашей прессе, на всякий случай вот опасаются каждого чиха и боятся всякой маленькой закрытой религиозной группы. Я, так сказать, в этом смысле по-человечески могу их вполне понять. Но все-таки предполагается, что наш силовик должен действовать в пределах закона, а Конституция у нас все-таки, как известно, говорит, что религии у нас равны перед законом, да, так что собственные страхи и здесь следовало бы, может быть, немножко укоротить. Я не говорю, что силовики обязательно людоеды, которые вон только дай стращать публику. Конечно, наверное, нередко они движимы хорошими соображениями. Но в данном случае, может быть, эти соображения несколько чрезмерны. Да, во всяком случае, тащить с собой врачей, которые будут оказывать психологическую помощь людям, которые совершенно добровольно живут в этой общине, это очевидный перебор. Я думаю, что реальной востребованности в этом никакой не было. А то, что бывают, да, конечно, бывают опасные религиозные общины. Что говорить, и опасные религиозные общины, и опасные части в крупных религиозных движениях, ответвления. Это все случается. Но вообще, как всякий серьезный общественный институт, религия не всегда безопасна. Это понятно. Религия может быть очень полезна, может быть очень опасна для людей, в зависимости от того, как ее повернуть. Ну, касается это и маленьких групп, и больших, и новеньких, и стареньких в разной степени.
В России велико количество вот таких тоталитарных деструктивных культов, простите за риторику. Ну, то есть вот эта активная деятельность силовиков, она, может быть, имеет и положительные, прости господи, какие-то черты. Ну, вот как в КНДР нет преступности, хотя там остальному не порадуешься, но хотя бы преступности нет.
Я, честно говоря, думаю, что сейчас в России, ну, насколько мне известно, понятно, что можно сказать, что такого рода группы вряд ли будут афишировать свою деятельность. Но я бы сказал, что современная Россия уж прямо каких-то по-настоящему опасных для верующих групп, мы в общем и целом не найдем. Да, другой вопрос, что мы найдем большое количество отдельных эксцессов. И мы знаем и случаи экзорцизмов, например, на Исламском Кавказе, да, которые могут дурно кончаться для людей, подвергаемых этим экзорцизмам. Мы знаем ситуации православных настоятелей, православных батюшек, которые выстраивают очень жесткие общины с насилием против детей и тому подобными вещами. Вспомните историю отца Сергия, да, который так много сейчас говорят, вот эту вот уральскую, да, в последние месяцы развернувшуюся. Вот-вот именно его, да. Мы можем, конечно, нечто подобное найти и в новых религиозных движениях. Я не говорю, что община Виссариона представляет собой образец, как сказать, светского гуманизма и абсолютного стопроцентного соблюдения всех прав человека. Нет, это замкнутая религиозная община, где, безусловно, детей учат в традициях общины, где существует определенное, ну, так сказать, преследование неугодных, которых могут выжимать из общины, там, так, какими-то способами. Это, в общем-то, ну, для любого религиозного течения нормально. Говоря прямо, надо немножко не лукавить и сказать себе, либо мы полагаем, что все религии опасны, и надо действовать в методах такого вот жесткого, ну, как сказали бы французы, лаицизма, и полностью стараться удалить религию от государства, запретив там, я не знаю, публичное ношение крестов в школах условно и в государственных учреждениях, либо мы предполагаем, что все религии равны, мы относимся к ним уважительно, но в таком случае уважая, ну, так сказать, могущие показаться странными повороты в традициях этих общин. Не говорю о том, какая из этих двух версии лучше. И в той, и в другой есть свои достоинства. Но проблема России в том, что мы сейчас находимся в ситуации такой промежуточной, полумеров, когда одним общинам мы даем режим полной терпимости и полного благоприятствования, а к другим, наоборот, готовы придраться за любой чепухи.
Про терпимость вы вспоминали Сергея Романова из Среднеуральского монастыря. Там недавно в Ютубе я видел, как он устроил пробежку вокруг, простите, не смог сдержать смешок, вокруг монастыря. Снимал тоже на YouTube. Я подумал, что вот, наверное, у православных действительно есть в нашей стране привилегии. Они могут сами с ним разобраться. Светские власти не вмешиваются. И, кажется, в их пространстве все-таки существует свобода, некоторый плюрализм религиозный.
Ну, очень условно. Я, отец Сергей, уже, как мы понимаем, под отлучением, да, под прещением. И я думаю, что в перспективе нас могут ожидать там и вмешательства государственных властей. Посмотрим. Зависит от того, сумеет ли церковь самостоятельно, так сказать, разрулить эту ситуацию. Ну, да, безусловно, у РПЦ есть тут определенные возможности, определенные привилегии. Не только у РПЦ, там, сказать, в деятельность зарегистрированных, открыто действующих, крупных прогосударственных исламских общин, скажем, тоже власти вмешиваются не слишком активно. Ну, с РПЦ просто самый яркий пример.
Вы нарисовали еще гипотетическую картину, когда запрещена любая религия и ее проявление, но при этом человек, его не заставишь не верить в что-то многозначительное, потустороннее, и это мы видели по советскому опыту, да, когда вроде бы предельно саентистское образование и вообще такая индоктринация коммунистическая не мешала верить в каких-то мелких бесов или даже в советской реальности находить таких мелких каких-то башков, местных святых. Я вот жил в Екатеринбурге, там до сих пор культ вот этой группы Дятлова. Что с ними случилось? И устраивать эфир можно раз в месяц, обсуждая новые версии про это. Ну, то есть нам это эволюционно свойственно, искать какое-то объяснение и собираться в небольшие группы, обсуждая эти трактовки.
По всей видимости, да. Большинство людей имеют устойчивую тягу к религии. Поэтому, конечно, полное запрещение религии – это форма абсолютного насилия, недопустимая в обществе. Как крайний случай мы можем говорить о том, чтобы религия была отторгнута от государства, да, чтобы государственная машина была абсолютно светской. И то, это вопрос достаточно дискуссионный, правильно это или неправильно так делать. Но, конечно, тотальное запрещение религии, какой бы то ни было, это всегда, ну, очевидное нарушение человеческих прав и нарушение потребностей почти любого человека.
Последний вопрос. Был на вашем опыте случай, когда бы силовики занялись религиозным лидером, неканоническим, а потом сняли свои претензии? Будь то шаман какой-нибудь, который куда-нибудь идет, будь то священник, если такие случаи были.
Вы знаете, я не готов поручиться, конечно, но навскидку я, честно говоря, такой ситуации припомнить не могу. Если мы говорим именно об уголовном преследовании, то нет ничего подобного. Я в последние годы, по крайней мере, не припоминаю. Но это, как мне представляется, проблема не только взаимоотношения светских властей с религиозными общинами, сколько специфика просто нашего российского правосудия, где уйти оправданным, да, оказывается, ну, скажем, довольно непросто.
Спасибо большое. Мы говорили с Константином Михайловым, религиоведом. До свидания.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. В предыдущем мы говорили с Рубеном Николоповым, ректором Российской экономической школы, про коронакризис и его последствия, что будет с экономикой России, ну и с реальными доходами граждан, конечно, в ближайшее время. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно в нашем приложении и на сайте, а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. Всего доброго!